что вы думаете о закрытии Радио Свобода? Тоже позвольте мне затеять большой спич, потому что это существенная история. И я уже говорила о ней прошлую неделю, но говорила вскользь, потому что я не представляла себе, что поднимется такой вой на болотах. Я не представляла себе, что, оказывается, у нас тут вот эти просто светоч гуманистической мысли, звезды русской демократии, оплот свободы, и все они работают то ли на «Голос Америки», то ли в «Радио Свобода», и без них российская свобода погибнет, и обязательно надо восстановить финансирование, потому что, например, на «Голос Америки» я не заходила за последние 20 лет ни единственного раза, за исключением одного единственного случая, когда я искала сведения о Мирьям Ланской, девушке, которая возглавляет в Восточной Европе все гранты НЭДа. Это та самая, которая финансирует деколонизацию. Как я уже сказала, именно на «Голосе Америки» я обнаружила ее интервью, в котором она вместе с Ильясом Ахмадовым, это бывший боевик Басеева, потом министр иностранных дел Республики Ичкерия, написала книжку и рассказывала о том, как здорово было бы построить в Чечне, как-то она сказала, мусульманскую демократию под эгидой ООН. Вообще-то это называется «Расчленение России». Предисловие к этой книжке написал Збигнев Бжезинский, который, понятно, ни в какую мусульманскую демократию умеренную не верит. Мусульмане вообще известные специалисты по строительству демократии. Он в Сирии, как сейчас, хорошо строит. Сколько трупов детей легло в основании этой демократии. Прямо сейчас ложится. Так вот, предисловие книжки написал Збигнев Бжезинский, старый ветеран, который мечтал о расчленении еще Советского Союза, видимо, решил повторить историю с Россией. Так вот, это все было как раз на «Голосе Америки». Больше на «Голос Америки» в жизни не заходило последние 20 лет. Это все были очень как бы заслуженные вещи в Советском Союзе. Хотя то, что они делают сейчас, меня заставляет задуматься несколько о том, что мы слышали в Советском Союзе. Но, тем не менее, да, в Советском Союзе это вот действительно было отдушено по сравнению с советской пропагандой. Ну, как вам сказать, в Советском Союзе литературная газета и московские новости тоже были. Помните, при Горбачеве это просто были замечательные издания, которые с тех пор полностью изменились и полностью утратили свое значение. Соответственно, «Голос Америки» и «Радио Свобода» тоже утратили свое значение, когда в России появилась своя демократическая независимая пресса. И если сейчас посмотреть на то, что происходит в «Радио Свобода», то вот просто я специально даже в своей статье «Когнитивный пломбированный вагон» посвятила ей большой отдел, потому что я с удивлением обнаружила с началом войны, что у нас вот родилась масса историй про то, что русские – это нация рабов, что русские должны нести коллективную ответственность, что Россия должна быть расчленена, деколонизована, как нам... И вот эти деколонизаторы полезли изо всех щелей. И мне как-то казалось, что особого запроса на деколонизацию в российском обществе нету. И когда я исследовала, откуда это все взялось, то след из «Хлебных крошек» привел меня к «Радио Свободы», где, соответственно, публиковались колонки почетных деколонизаторов Марголис и Портникова, где подвязалась Асия Несоева. Это такой другой коллектив, другой аватар, как бы сказать, другая разновидность Марголис. Напомню, что это девица, которая полностью высасывала из пальца репортажи о том, как российские командиры убивают на фронте своих солдат за нерусские фамилии. Солдата-мусульманина запретили хоронить, когда его привезли с фронта, и так далее, и так далее. Все это казалось полной фигней. Как раз именно «Радио Свобода», точнее, проект «Идели реалии», это ждали, ржали ложками. Там они завели несколько дополнительных проектов. Один из них вот-вот занимался деколонизацией пельменей. Между прочим, 2 миллиона долларов потратили. Ни на что. Там видео были с десятками просмотров. И, конечно, самое главное, что у них было, это то, что у них оказалось в 16-17 году. В 16-17 до всякого 22-го года образовалось несколько редакций, которые назывались «Идель Реалии», «Север Реалии» и так далее. И, в принципе, это были такие деколонизаторские проекты, в рамках которых под видом региональных проектов объясняли, что вот там, есть Поволжье, оно деколонизовано нехорошей Московией. Вот если его, вернее, колонизовано нехорошей Московией, если деколонизовать, то тут все, значит, наладится. Есть Север, тоже он колонизован, вот если сделать из него Ингерманландию, то все будет хорошо. Есть, естественно, Сибирь дальше, Урал и далее по списку. Ну, о Кавказе даже и говорить нечего. И, как бы вам сказать, тут же проблема вот в чем. Ну, сами по себе все эти дискурсы, как я уже сказала, они имеют место и на Западе. Вот мы с Михаилом Веллером обсуждали две прекрасные истории. Одно – то, что в Великобритании слово «англосаксонский» вычеркивают из школь, из, значит, в университете из курса в рамках деколонизации. А другое, что планируют деколонизировать, я не знаю, что имеется в виду, Стратфорд на Авоне, родину Шекспира, потому что вот наличие Шекспира является большой колониальной проблемой. Опять же, не знаю, что имеется в виду. И это поверье всеобщее. Как я уже сказала, вот есть современные леваки, называют все, что раньше называлось сексом и достижениями, патриархальным белым сексизмом, и то же самое, что, они назыв... что раньше называлось строительством империи и прогресс, и экспансией, они называют колонизацией. Я обещаю, обращаю еще раз ваше внимание, что деколонизация предусматривает, видимо, переход на кремневые топоры и лучины с последующим освоением грантов обладателями кремневых топоров. А поскольку обладатели кремневых топоров в современном мире могут делать только одно – ненавидеть окружающее пространство и проламывать этими кремневыми топорами головы окружающим, то это делает их дополнительными жертвами, дополнительными лузерами, а стало быть, нужны дополнительные деньги на выделение грантов на производство кремневых топоров и на сострадание жертв. Вот, собственно, так работает вся история с деколонизацией. Но даже когда вы деколонизируете Стратфорд на Авоне, как я уже сказала, есть подозрение, что вы эти делаете на свои собственные деньги, а, скажем, не на деньги путинских троллей. А вот когда вы на деньги Госдепа США, который непосредственно финансировал, я не помню, кстати, Госдеп или ЦРУ, финансировал Радио Свободу, собираетесь деколонизировать российское Поволжье, то тут, конечно, возникают еще вопросы, которые связаны с прекрасным английским словом subversion, русский перевод которого... Это не диверсия, а как же это? Подрыв. Я очень не люблю из-за его советского такого обертона. Но, в принципе, да, это тогда уже называется еще и подрывная деятельность. И самое главное же во всей этой истории, вернее, сейчас мы опять же имеем дело только с техническими подробностями. Технические подробности заключаются в том, что все эти дискурсы в рамках российской общественные мысли были абсолютно маргинальны. Вот был НТВ при Ельцине. Не любила, кстати, войну в Чечне. Но как-то мы про деколонизаторов не слыхали. Были независимый Коммерсант, независимые ведомости, независимая Новая газета, Эхо Москвы и так далее, так далее, которые вели вполне самостоятельную редакционную политику. Но не то, чтобы из каждого утюгла в них рассказывалось про деколонизацию, историческую вину русских и русских генетических рабов. Почему? Правильно. Потому что этого спросу на этот идеологический продукт не было. Так вот, я вам обращаю ваше внимание, что спрос на этот идеологический продукт в российском обществе, в том числе и иммигрантском, не появился. А произошло другое. Произошла нормализация этого дискурса, и в этом, собственно, и была задача подрывной деятельности этих СМИ. Потому что дело не в том, какую глупость вы печатаете, а в том, как вы ее нормализируете. Вот помните, была Ирина Бергсет. Не помните, была такая женщина, это, значит, ее раскручивал Павел Астахов, она вышла замуж за какого-то норвежца, попыталась отнять у него сына, по-моему, сына, да, ей не отдали норвежские службы, она сказала, что норвежец ее сына насилует, норвежские службы проверили, это не подтвердилось, сказали, иди в баню. Тогда она сказала, что норвежские службы тоже участвуют во всем этом, и что вообще в Норвегии выстраиваются очереди, чтобы насиловать моего мальчика, наряженного в костюм Путина. Что она имела в виду, я не знаю. Но бывает, такие женщины случаются. Но вот господин Астахов решил сделать ее знаменем борьбы за закон подлецов и какое-то время ее пиарил. То есть меняется окно Овертона. Вдруг девушка, которую все посчитали, ну, не то манипуляторшей, не то истеричкой, не то маргиналом, она вдруг становится человеком, которого показывают по телевидению. И оказывается, что такой дискурс возможен. И вы думаете, слушайте, это же Женя спроста, но стоит задуматься над этим носорогом. Может, это носорог красивый? А вот то же самое с Катей Марголес. Но есть какая-нибудь Катя Марголес, там, деколонизаторский вариант госпожи Бергсет, которая, соответственно, там, пишет свои колонки. Ну, пишет и пишет он в Фейсбуке. Но когда она оказывается одним из ведущих авторов «Радио Свобода», то все думают, это же ЖЖ неспроста. Значит, это спрос, значит, теперь такой дискурс. Значит, вот мы, если русские хотим оставаться в Европе, надо вести себя соответствующим образом. И, собственно, оказалось, к моему стыду, к моему потрясению, что огромное количество людей, которые позиционировали себя как свободные люди, они являются рабскими подражателями этого западного левого дискурса за деньги или ради принадлежности к группе, я не знаю. И они готовы быть членами вот этого юденрата, этой Queer Jews for Palestine, евреи-квиры за Палестину, потому что, типа, мы таким образом скуры. Вот не случайно я заметила, что в Твиттере очень много людей потешалось, потому что спроса-то на это среди потребителей нет. Обратите внимание, что все люди, которые кричали «Ужас! Закрыли Радио Свободу!», это были люди, которые так или иначе были связаны с продуцированием текстов и смыслов. Люди, которые занимаются бизнесом, люди, которые на все это нафиг, извините, положили с прибором, люди, которые сами уехали, потому что они против Путина и хотят свободы, они совершенно этого, извините, дерьма не покупали, они потешались. И когда тут был в Твиттере отрывок, на котором Екатерина Катрикадзе плакала о том, что вот как же, значит, закрыли бедных журналистов, выгнали, как же им теперь устраиваться? Ответ был очень злорадный. Ребята, а как же вы выгнали вот того мальчика, помните, который забыла, как его фамилия? Кстати, Коростелев, Алексей Коростелев, который сказал про наших мальчиков. Вы же его безжалостно выгнали, а ему как было выживать? И вообще, вот когда россиян выгнали на мороз, и там карточки не заводили, ВНЖ не выдавали и так далее, что вы говорили? Научите питон, устраивайтесь на работу. Вот тогда вы вели себя как лидеры, как руководители юденратов, которые покупают свое собственное спасение путем присягания этой злокозненной левой идеологии, и путем присягания этому нацизму, путем присягания России коллективной, навязывания России коллективной вины, все вы отвечаете за Путина, границы 91-го года, генетические рабы и прочее, деколонизация, осознайте себя. А теперь лавочка накрылась, и вы требуете к себе сострадания. Никакого сострадания они, конечно, не получили. Так вот, как я уже сказала, для меня было шоком, насколько глубока кроличья нора. И то, что мне казалось, каким-то случайным налетом, бегают какие-то маргиналы, говорят какие-то глупости, кто-то из них находится в шоке из-за начала войны, из-за вторжения Путина в Украину. А я оказалась... Это я находилась в шоке. Я думаю, что многие мои слушатели находились в шоке, а эти, оказывается, не находились в шоке. Эти, оказывается, искали себе тепленькое местечко и смотрели, куда ветер дует. И тут, понимая, насколько кроличья глубока нора, я спросила себя несколько других вещей. Например, я спросила себя, а вот как же интересно, почему же я никогда не входила вот в эту тусовку правозащитную и всегда плохо к ней относилась, и они меня никогда не принимали. Хотя я вроде была против Путина, против тоталитаризма, против несвободы. Но я же была против, например, глобального потепления. Или вот рассказывала, что вирус убежал из Уханьской лаборатории. Помните, у нас было два замечательных человека, которые называли себя популяризаторами биологии? Александр Панчин и Ирина Кутенко. Вторая, конечно, совершенно незаслуженно. И они по поводу уханьского вируса рассказывали нам какую-то полную ахинею. Причем злостную ахинею, причем намеренную. Это было злоупотреблением своего статуса. Они выдавали себя за ученых, они говорили, мы биологи, мы знаем, и рассказывали ахинею. Например, госпожа Якутенко рассказывала, что создание вируса в современной лаборатории, создание нового вируса, ну, то есть фактически там изменение его с помощью ставок, это работа чуть ли не нескольких десятилетий, за которую даются Нобелевские премии. Это, дескать, я просто помню эти потрясающие тексты, это, дескать, вот только для непрофессионалов кажется, что вирус легко создать. Госпожа Якутенко, видимо, была человек, который позиционирует себя как профессиональный биолог. Видимо, была не в курсе, что вставки в современные вирусы печатаются на машинке. Называется ДНК или РНК-синтезатор. Подержанный стоит 10 тысяч евро. Подержанный. Сшиваются ли газами? Я вам только одну маленькую вот сейчас просто процитирую на память. Статью из десятков тысяч статей, которые тогда выходили по поводу вируса. Значит, статья была следующая. Там взяли, соответственно, вот этот вот шип вируса, S-белок знаменитый, которым он проникает в ACE2 рецепторы человеческие, и стали смотреть, насколько хорошо этот шип проникает, связывается с другими рецепторами, тоже с другими рецепторами в других животных организмах. Ну и понимаете, это было бы исследование действительно на много-много месяцев, если не лет. Потому что надо было бы взять настоящий вирус. Надо было бы взять настоящих животных. Это все заражать. Вирус заразный. Это все в лаборатории четвертой степени биозащиты. Что сделали эти прекрасные люди? Они взяли вирус везикулярного стоматита, налепили, соединили его с S-белком, и все это заодно покрасили, присоединили к этому люминесцентный белок, чтобы легко было считать просто в поле микроскопа. А животных они тоже не брали, они просто взяли культуры клеток. Это специальные культуры клеток, которые тут тоже продаются на рынке. Этих, хотите хорька, хотите черепаху, хотите мышку, хотите ящерицу, хотите обезьянку и так далее, и так далее. Это просто все продается на рынке, это просто культура клеток. В ней, соответственно, тут есть экспрессированный рецептор ACE2. И они этот вирус химеру из везикулярного стоматита с прицепленным к нему светящимся S-белком связывали с этими культурами, и вот так вот они и проверили так они десятки, если не сотни организмов, и это, естественно, у них заняло небольшое количество времени. Еще раз, вдумайтесь в то, что я вам говорю. Просто для написания одной маленькой статьи биологи взяли, сконструировали вирус химеру из вируса везикулярного стоматита плюс S-белок и плюс светящийся взяли ген светящийся, который будет экспрессироваться как светящийся белок, уж не помню, кажется, от люминесцентной рыбки. И, соответственно, взяли культуры, которые являются чисто клеточными культурами. Вот про это нам рассказывала госпожа Якутенко, что это, дескать, это прямо Нобелевская премия. А это по нынешним временам рядовая лабораторная работа. Господин Александр Панчин в дебатах со мной высказал гениальное предположение, что вирус убежал с китайских норочьих ферм, А кровавое китайское правительство это скрыло, чтобы уничтожать не уничтожать свою наручную промышленность. Чтобы высказать подобное предположение, одно из двух. Либо господин Панчин – необразованный идиот, который не удосужился прочесть текст отчета Всемирной организации здравоохранения, в котором, в частности, упоминается, что китайское правительство 80 тысяч животных проверило на то, не являются ли они переносчиками этого вируса. То есть допросили каждого хорька и каждого енота в окрестностях Ухани с пристрастием в китайском КГБ. А во-вторых, что действительно норочья разновидность вируса существовала. Она через некоторое время появилась, кажется, в Норвегии, если я не ошибаюсь, или в Дании. И там по этому поводу даже радостное левое правительство уничтожило под сурдинку все норочьи фермы. И вот когда этот норочий вариант появился, а понятно, что он появился, потому что там идеальные условия эволюции вируса, вы представляете, эти бедные норки, они сидят в клетке, одна у другой на голове, там происходит мгновенный обмен, воздушно-капельный путь заражения, то есть это просто вот это называется serial passage. Вот когда вирус меняют таким способом в лаборатории, это называется serial passage. А тут это просто происходит в природе мгновенно. И вот тогда этот вирус мгновенно, чтобы хорошо заражать норок, мутировал так, что он стал плохо заражать человека. То есть вот либо господин Панчин это не знал, и тогда это возникает вопрос к его квалификации, потому что это достаточно элементарные вещи, либо господин Панчин считал, что его задача как человека правильных убеждений – утверждая, что он является экспертом, втирать нам в мозги дрянь. Одно из двух. Так вот у меня был тогда вопрос. А зачем людям, которые позиционируют себя как российские демократы, прогрессивные деятели и так далее, вот зачем им, зачем Фаучи, понятно, себя отмазывать? Им зачем отмазывать Фаучи? У меня был вопрос, когда я занималась глобальным потеплением. Зачем, опять же, вот эти российские демократы, особенно научная общественность, собирала какие-то тайные подметные письма, писала на меня доносы, собирала письма об отмене Латынины, чтобы, значит, ее нигде не печатали, снять эту ее статью. Ребят, вы про демократию или вы про глобальное потепление? Зачем вам? Теперь-то я понимаю, что кроличья нора была глубока еще тогда. Я всегда глядела на российских правозащитников и удивлялась, почему они на Кавказе реально защищают исламистов. И почему они не задают, так же, как Настя Красильникова, обвинительница Оксимирона, не задала элементарных вопросов, почему они не задают элементов женщине, которая представляется правозащитницей и главой комитета матерей Дагестана и является сестрой и, значит, сестрой крупнейшего террориста Дагестана, Расула Макшарипова. У нее зять другой террорист. И ее организация действует как брачное агентство для вдов террористов, потому что они, значит, вдову, отошедшего в иной мир шахида, выдают за следующего шахида. Это всем известно. И некоторые элементарные вопросы, которые я, придя к этой женщине, задала не со злобой, а просто потому, что я задавала вопросы. И она мне на них, кстати, честно ответила. Эти люди не задают просто. А вместо этого такуют, вот как сейчас Настя Красильникова. Это груминг. Это вот даже если кто-то там и взорвался, это кровавое ФСБ преследовало, и то ли оно подложило несчастную девушку дагестанскую в метро, чтобы скомпрометировать мирный ислам, то ли ее до этого довели. Почему, когда Путин прикрыл иностранное НКО, этот весь идиотизм на российском Кавказе прекратился? Вот то, что строили с помощью российских правозащитников на Кавказе, это ровно то, что происходит сейчас в Англии, где, с одной стороны, там имам рассказывает, как мы всех вам перережем горло, а с другой стороны бегают правозащитники, бегают леваки и говорят, это исламофобия, его цитировать. Вот ровно этим занимались российские правозащитники в общем и целом на Кавказе. И когда НКО прихлопнули, то этого на Кавказе стало значительно меньше. И обратите внимание, что в то время, как абсолютно исламизируется Европа, а Россия, в которой в 90-х годах на Кавказе были уже шариатские поселения, но там свои тараканы, там Кадыров и так далее. Но там шариатские поселения прекратились. И вот эти вот псевдоправозащитные организации, которые исламисты надевали себе на исламистскую идеологию как перчатку и врали. Почему российские правозащитники всегда защищали Хизбут-Тахрир и называли их политическими заключенными? С моей точки зрения, Хизбут-Тахрир – это террористическая организация, которая собирается устанавливать исламский халифат во всем мире. Ребят, может быть, вы себе каких-то более приличных предметов для защиты найдете? Почему российские правозащитники всегда защищали любого преступника, который сидел на скамье подсудимых и говорил про себя, что он жертва преступного режима, вне зависимости от того, что этот человек сделал? Убил зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, убил Анну Политковскую, убил Немцова и так далее, и так далее. Вот у меня теперь эти вопросы встают передо мной в полный рост. И я понимаю, что кроличья нора была глубока еще тогда. А самое главное, и это как бы будет последняя часть моего спича, самое страшное. Она вот в чем заключается, что в 91-м году рухнул Советский Союз. Рухнул не без участия, с огромным участием идеалистов, массированного количества идеалистов, советских идеалистов, московских идеалистов, которые вышли на площадь, ну, например, вспомним миллионный митинг в защиту права Литвы на отделение. И потом эти люди куда-то делись. Вот как нам недавно сетовал Владимир Карамурза, а вот массовых митингов в защиту НТВ не было. Ну, с точки зрения Владимира Карамурза было то, что народ неправильный, ну, видимо, какой-то с арабскими генами, да, что-то такое случилось с народом. За 10 лет буквально. И то ли гены арабские, то ли вот эти вот идеалисты, которые жили в мире полдня 22 века, в мире Стругацких, воспитанники Стругацких, грубо говоря, они думали, что вот единственная есть ужасная вещь, которая называется Советский Союз. Совок. Тоталитарная страна. Плановая экономика. Отсутствие демократии. И вот давайте, как только мы проведем выборы, как только мы отпустим на свободу все народы, так сразу наступит вот некое Царствие Небесное. Сразу наступит некий полдень, 22 век, потому что с точки зрения этих людей, воспитанных в этике Стругацких, в Велитике, я обожаю Стругацких, мир был устроен рационально. Вот в нем были некоторые отдельные недостатки. Но некоторые Сталины водились, некоторые Гитлеры водились. Вот западный мир был устроен идеально или почти идеально. Вот только надо было разрушить Советский Союз. Советский Союз рухнул. И они думали, что они в своих институтах, ну, будут заниматься наукой, изучать беспозвоночных или теорию поля без участия парткома и без участия вездесущего ФСБ. И ездить спокойно на обмен опытом в Америку. А вышло немножечко по-другому. Беспозвоночная и теория поля кончились вместе с Советским Союзом и парткомом, и ФСБ. Институт распродали, и оборудование в нем кончилось. И зубы на полку положили. Потому что в стране наступил бандитский капитализм, который был неизбежен, а в ситуации, когда полностью рухнуло государство. Государство – это же не только инструмент принуждения хороших людей. Это еще инструмент принуждения плохих людей. Как только у вас исчезает государство, у вас, знаете ли, наступает не царствие небесное, у вас наступает феодализм, а иногда и родовладельческий строй, а иногда и каменный век. И все это наступило в России, и оказалось, что люди не совсем рационально устроены. И, например, оказалось, что вот министр иностранных дел той самой Литвы Габриэлюс Ландсбергис, за независимость которой выходили люди на площади, сейчас объясняет нам про коллективную вину русских, и что они вообще не такие. А дедушка Ландсбергиса, когда был во главе независимого правительства Литвы, которое создалось, ну, в тот момент, когда немецкие войска вошли в Литву в 1941 году, первым делом опубликовал это правительство, первым делом и подпись дедушки там же, закон о лишении соответствующих прав евреев. Ну вот европеец, один европеец Ландсбергис тогда лишал прав евреев, теперь другой европеец Ландсбергис объясняет нам, что, оказывается, не только евреи есть еще дефективные нации. И все это очень по-европейски, и все это очень продвинуто. Но это все мелочи. Не мелочи заключаются в следующем. Был уничтожен большой проект. Большой цивилизационный проект, который сначала назывался «Царская Россия», который, кстати, был цивилизационным европейским проектом, потому что, собственно, Российская империя существовала именно как европейская страна, иначе бы она просто не достигла ни соответствующего размера, ни соответствующих успехов. И каково бы у нее ни было с народом, у нее была совершенно точно европейская элита. Даже чисто технически европейская, там значительную часть этой элиты составляли оззейские бароны. Потом этот проект был преобразован в Советский Союз. Я совершенно не хочу сказать, что Советский Союз был хорошее государство. Мы уже об этом говорили. Даже не буду сейчас на это тратить. Не буду тратить порох на стрельбу по тарелочкам. Но вот этим людям казалось, и мне казалось в 1991 году, что как только в страну придет рынок и демократия, все люди будут вести себя разумным образом и будут голосовать на свободных, честных выборах за хорошее, доброе и вечное. Как они это делают на Западе? А оказалось две фундаментальных проблемы, даже три. Первая, как я уже сказала, заключалась в том, что развал Советского Союза был не только развалом тоталитарного государства, но и уничтожением государства вообще, которое все осколки этого проекта, по крайней мере, на некоторое время заставило жить гораздо хуже, чем даже в конце этого проекта, который вовсе не был хороший. И в большинстве случаев и система управления государством, и наука, и прогресс, и даже экономика, даже с учетом, особенно вот та сфера, которая отвечает за интеллектуальные и научные достижения, она, простите, деградировала на всех пространствах этого разорвавшегося зеркала. Вот мы до сих пор смотрим советские фильмы, и мы считали, что эти фильмы хуже голливудских. Они, как правило, были хуже голливудских. Только обратите внимание, что они лучше и нынешних российских, и нынешних украинских. Где там грузинский кинематограф, который был в Советском Союзе? Что с ним случилось в независимой Грузии? Он процвел? Он покорил весь мир? Нету грузинского кинематографа. Так вот, во-первых, оказалось, что с водой выплеснули ребенка. Что уничтожение государства вместо реформы государства, которая, например, произошла в Китае, не проходит даром. И мы все это хлебаем, в том числе в России и Украине. А во-вторых, оказалось, что люди, будучи предоставленными самими себе в демократических странах, вовсе не голосуют самым рациональным образом. Это как бы яствует уже из того, что на значительном количестве того же самого пространства СНГ быстро демократия сменилась диктатурами. Так же, как это происходит в Африке, где все вот ехидничают, что африканская демократия – один голос один раз. Но и это бы еще ничего. Но дальше оказываются совершенно удивительные вещи, которые прям-таки вот не написаны в учебнике USAID для дошколят, изображающих из себя левую интеллектуальную элиту. Например, оказалось, что диктаторская Россия, где к власти пришел диктатор Путин, имеет более разумные экономические устройства, а и стала развиваться лучше, чем Украина, где продолжала оставаться демократия. Потому что уж демократия-то в Украине действительно точно продолжала оставаться. И вот если представить себе, что в Украине была бы не демократия, а, скажем, монархия. Вот представим себе, где-нибудь в XIX веке по каким-то непонятным причинам развалилась российская монархия, как это иногда бывает, и там раз отделилась Россия от Украины. Мы можем себе представить, чтобы на той территории России, которая теперь называлась Украиной, а вдруг бы монарх решил заменить русскоговорящую элиту на украинскоговорящую элиту, а решил бы всем профессорам, которые там физику обучают на русском языке, стал бы им говорить, ну, в течение там, следующих 2 месяцев преподавайте на, преподавайте на украинском. И просто реально несколько миллионов людей, не самых глупых, в одном случае просто за куском хлеба, в другом случае из-за неприятностей с языком, выгнал в Россию, избавился от этого гигантского экономического и цивилизационного капитала. Мы можем себе представить, чтобы вот просто монарх в XIX веке вел себя так, как вел себя Ющенко, вел себя так, как потом вел себя Порошенко, вел себя так, как вел себя Зеленский. Когда Зеленский, зная, что крокодил стоит наготове, последовательно, многократно обманывал крокодила, приезжал в Париж подписать Минские соглашения, вернее, соглашение о федерализации Украины, и подписывал совсем другие соглашения, и не выполнял даже те, которые подписывал. В смысле, ну, меня тут же, наверное, вот защитит, вот я тут становлюсь буферным государством Соединенных Штатов. Вот это поведение, обратите внимание, что если вы посмотрите на то, как царствовали монархи в Европе в 18 и 19 веке, и сравните не с уровнем Зеленского, и не с уровнем Путина, а с уровнем современных выборных президентов. Макрона, Стармера, Ангела Меркель и так далее. Вы увидите, что это небо и земля, и что люди разного интеллектуального уровня, разного уровня стратегического планирования. Потому что любой демократический политик думает в рамках только демократического электорального цикла. Он думает о том, сколько у него сейчас лайков, и он думает, как победить на следующих выборах. Он сознательно, абсолютно сознательно разрушает будущее своей собственной страны, допустим, импортируя тех избирателей, которые будут голосовать за все большее увеличение бенефитов. И вот это последнее самое страшное, о чем я хочу сказать. Что мало того, что там в Африке с демократией не задалось, мало того, что на пространстве бывшего Советского Союза не возникло полдня 22 века, тут еще хоть чем-то можно объяснить. На наших глазах за последние 30 лет я с этого, собственно, начинала. Тут самый Запад стал стремительно деградировать и превращаться в то, что я называю активистократией и бюрократией. Я напоминаю, что это такое. Бюрократия – это по определению глубинное государство и правящие социалисты. Бюрократия – это по определению коминтерн, причем сейчас в западных странах мы имеем международный коминтерн, который как метастазы действительно пронизал все западные страны, щупальца которого отрубает Путин в Америке, и как-то вот угнездяется в Европе. Почему коминтерн? Почему бюрократы-социалисты? Потому что бюрократ – это тот, кто делит, он не производит. И, соответственно, бюрократ заинтересован в 2 вещах. Он, во-первых, заинтересован в том, чтобы было как можно больше избирателей, которые от него бюрократа зависят, и которым он дает подачки, и, соответственно, он увеличивает количество этих избирателей. И вместо того, чтобы, например, как в редких случаях, вот потрясающий пример в Венгрии, где стали поощрять рождаемость. Потрясающий пример, правильный, потому что это как бы, да, история за горизонтом явно жизни текущего венгерского премьера Виктора Орбана. А о чем думает бюрократ? Давайте я импортирую побольше мигрантов, которые скоро станут гражданами и которые будут побольше рожать и побольше зависеть от меня. И второе, о чем думает бюрократ? Он же откуда-то деньги должен взять. Деньги он должен взять от предпринимателя, у него других денег нет. Этим предпринимателям он должен объяснить, что они виноваты, что они проклятые капиталисты, что они белые патриархальные сексисты, что они колониалисты, что они империалисты, что они загрязняют планету. И, короче говоря, его модус операнди – это шантажировать этих людей: «Дайте нам денег, чтобы мы вас за эти деньги отменяли и ненавидели». И вы постоянно находились в том же самом состоянии, вот в котором пытались привить русским, типа вы тут носители коллективной вины. Мы вас отменять будем. А помощниками бюрократа в этом деле является очень важный класс, который называется активисты. Вот Украина в этом смысле – это типичная активистократия. Это общество, в котором 5% населения изображает, что они 90% населения. А поскольку человек – существо стадное, и он боится и всегда примыкает к большинству, то он считает, что 5% населения – это 90% и примыкает. Собственно, вот «Радио Свобода» и колонки Кати Марголис, и вот все такое прочее, все эти деколонизаторы пельменей, они пытались навязать российскому образованному обществу вот это вот состояние. Ребята, хотите быть со всеми? Пожалуйте в стадо и кайтесь. Украинскому обществу они это состояние навязали и превратили его в инструмент борьбы с Россией. И тем самым не просто промыли Украине мозги, но и просто уничтожили страну, уничтожили настоящие страны, уничтожили будущее, потому что они лишили значительную часть страны истории, ничем не заменив. И активисты, еще раз повторяю, это люди, которые требуют от вас денег на то, чтобы они вас продолжали ненавидеть и отменять, и не несут никакой ответственности за последствия того, что они делают. В отличие, кстати говоря, от даже там президентов, которые там иногда после этого иногда проигрывают выборы. А активисты всегда за все хорошее, за все плохое, но вот кто же виноват, что все их хорошие идеи кончились деколонизацией Стратфорда на Авоне из-за того, что Шекспир белый патриархальный сексист и угнетал окружающее мусульманское население уже тем, что, вот, я не знаю, писал слишком хорошие пьесы. Так вот, и вот это уже совсем страшная, неприятная вещь, которая заставляет задуматься: слушайте, а зачем вообще было уничтожать Советский Союз и даже, прости меня, Господи, коммунистическую партию, которую я терпеть не могу и не могла, чтобы построить Европейский Союз Советских Социалистических Республик в Европе, ну, где скоро начнутся перебои с песком? Потому что везде, где вы строите социализм, начинается перебой с песком. И сделать коммунистическую партию только уже не Советского Союза, а USAID, международную, которая занимается борьбой с исламофобией, которая занимается борьбой за гендерное разнообразие, которая занимается борьбой против глобального потепления, которая занимается деколонизацией Украины, которая занимается отменой всех тех, кто построили выдающиеся белые патриархальные цивилизации, в том числе и россиян, потому что на самом деле проблема-то россиян не в том, что Путин полез на Украину с точки зрения этого вот всемирного USAID. Проблема именно в Пушкине, проблема именно в Менделееве, проблема именно в городе Санкт-Петербурге. Потому что, как я уже сказала, их идеал деколонизации, их идеал сведения всего к каменному тупору, на который можно будет осваивать гранты и говорить, что обладатели каменного тупора обидели. Вот ко всему этому люди, которые вы Советского Союза, которые ненавидели Советский Союз, которые считали его совершенно справедливым обществом несвободы, значительное их количество, особенно после начала, примкнуло с визгом, добро правы с песнями. Ребят, ну тогда же чего вы не пошли в услужение Путину? Там хоть русских не отменяют. Ответ заключается в том, что им было очень страшно. Я не думаю, что для многих из них это был просто вопрос физического выживания за деньги. Хотя, к сожалению, вопросы денег никто не отменял. И даже не вопрос того, что, как я уже сказала, интеллектуалы тоже любят принадлежать к стаду. Потому что на самом деле огромное количество людей, которые называют себя интеллектуалами, таковыми не являются. А огромное количество людей, которые за все хорошее и против всего плохого, являются тартюфами. И идеология – это, в принципе, подпорка для мозга. Идеология – это то, что позволяет тебе самому не думать, но зато быть ужасно прогрессивным. Почему, собственно, в Голливуде прогрессивны все эти актрисы? Потому что у них, извините, своих куриных мозгов нету, вернее, те, которые есть, те куриные. А прогрессивными и интересными быть хочется. Поэтому они, конечно, становятся носителями левой идеологии. Люди, которые называют себя интеллектуалами, не больше, а не меньше, а больше, чем человек, который выполняет зачастую грубую физическую работу, хотят принадлежать к стаду. Но даже это не является самым главной и самой важной проблемой. А самой главной и самой важной проблемой является, что если принять все то, что я сказала, то придется пересмотреть свою роль в том, что рухнул Советский Союз. И придется посмотреть правде в глаза и сказать, признать, что те люди, которые в 91-м году стояли на площади с требованием независимости Литвы, они были полезными идиотами. Они не понимали, что мир – это не полдень, 22 век. Они не понимали, что когда вы массам отдаете в руки голосование, то эти массы такого наголосуют, что иногда даже очень нехорошая диктатура не придумает, не говоря о том, что как раз массы, охлократия, она же демократия, и диктатура – это почти две стороны одной медали, а потому что везде, где масса находит подходящую идею, она выбирает себе вожака. Особенно если это бедная масса. И что те самые идеи, которые они считали демократическими в 91-м году, и тот самый Запад, который они считали демократическим и свободным, те люди, которые правят Западом, стремительно пытаются сделать бюрократией, активистократией и местом, где царит, вот как замечательно процитирую еще раз эту статью, которая мне очень понравилась, этический террор, в рамках которого людей отменяют даже не какие-то государственные органы, а прямо общественные организации. И прямо испуганные обитатели, носители белых пальто. Вот как бы на какие мысли. И люди, которые являются действительно бесстрашными, это люди, которые бесстрашно пересматривают свои убеждения, когда эти убеждения оказываются, что они не соответствуют больше действительности. Вот, собственно, что мы и наблюдаем в нашем нынешнем мире. Еще раз повторяю, это все стало ясно после того, только после того, как в Америке в рамках, как ни странно, процедуры того же самого всеобщего избирательного права, потому что США – это уникальная страна, ее не успела добить демократическая партия, пришел Трамп, и оказалось, что огромное количество нарративов, которые мне казалось существующими само по себе, на самом деле реально зависело от грантов и внедрялось тем, что вот можно назвать новым коминтерном, а тем, что можно назвать сектой с открытым кодом, сектой с открытым ключом. Я напоминаю вам, что такое код с открытым ключом. Это когда любой может зашифровать сообщение и послать вам. Но расшифровать сообщение можете только вы. Потому что вот все вот эти вот рассказы про Бильдерберский клуб, который управляет миром и прочие теории заговора, они чем плохи? Если у вас есть заговор, вы можете его разрушить, и вы можете его поймать. Вы можете поймать тот момент, когда люди договаривались друг с другом. И количество заговорщиков всегда ограничено. А если у вас есть рой, в котором люди не согласуют дополнительно свои, там, письменно, свои мнения друг с другом, а просто меняют эти мнения, когда видят, что сосед справа их поменял. Я напоминаю, как действует рой. У вас рыбки плывут в одном и том же направлении не потому, что у них есть вожак, а потому что у рыбки прописана команда: держись в 5 сантиметрах справа от того, от хвоста того, кто плывет справа. Соответственно, как только кто плывет справа, весь рой поворачивает, и все опять плывут: держись 5 сантиметров от хвоста того, кто справа. Вот когда у вас есть такая секта с открытым ключом, вот когда у вас есть такой рой, то у вас возникает 2 важных момента. С одной стороны, очень трудно с ним бороться, потому что, да, не зная, где сердце спрута, есть ли у спрута сердце, как было сказано в одном из романов Стругацких, повести. А с другой стороны, эти люди в силу того, что у них нет центральной нервной системы и вот нету мозга, который все координирует, они могут, например, проиграть выборы и не посадить Трампа. И тогда оказывается, что их существование действительно в очень огромном смысле зависит от того, что называется USAID, от всего вот этого огромного насоса, от всего этого вечного финансового двигателя, который занимается тем, что он берет огромное количество денег американских налогоплательщиков и перегоняет их в гранты, на которые финансируется так или иначе рой. И вот сейчас Трамп всю эту историю похерачил. И оказалось, что огромное количество людей, которые в России называли себя демократами, называли себя прогрессивными, называли себя антипутинцами и так далее, и так далее. Они так или иначе, рабски, духовно или прочее, от этого роя зависели. И последнее, что я забыла сказать, это очень важная вещь, что в том числе одна из самых страшных вещей заключается в том, вот в существовании всех этих помоек типа «Радио Свобода», что они навязывали нам ложную дихотомию. Эта ложная дихотомия заключалась в том, что вот если ты в России против диктатуры, если ты хочешь, чтобы там в ней не сажали предпринимателей, не отбирали у них бизнес силовики, а если тебе не нравится то и то у Путина, и уж тебе, если не нравится, есть что сажают за лайки. Если ты в полном потрясении от того, как истощается уже со стороны Путина интеллектуальная прослойка в России, а то тебе надо топить против глобального потепления за Грету Тунберг, за Free Palestine, за коллективную вину, за границы 91-го года. И если ты не считаешь, что вот с одной стороны, во-первых, Украине надо обязательно освободить страдающих граждан Крыма, которые ждут, не дождутся освобождения, а с других, с другой стороны, выгнать оттуда, конечно, всех тех негодяев, которые были за аннексию Крыма России, то ты, значит, просто вот у нас запутинец, дремучий, протрампист. И мое, конечно, изумление от того, что у этих людей, ведь, заметьте, у них сломалась штучка, которой производятся там какие-то интеллектуальные оценки мира. Они сейчас все происходящее анализируют в каких терминах? Правильно. Трамп продался Путину. Илон Маск продался Путину. И это те люди, которых мы считали, простите, которых нам Радио Свобода называло интеллектуальными светочами. Как же он служил в очистке-то?